Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», программа «Свобода в клубах». Мы сегодня в гостях в Вильнюсе на литовском радио и телевидении. И будем мы говорить с россиянами, которые эмигрировали или выехали по политическим причинам в последнее время из России. Итак, новая политическая эмиграция. Справедлив ли этот термин? До какой степени он справедлив? Чем новые уехавшие отличаются от тех людей, которые в советские времена уезжали из страны? Что это вообще за новый тип существования? Вот за нашим столом Константин Рубахин, активист экологического движения, который, можно сказать, случайно оказался в Литве проездом. Значит, Алексей Казаков, Вениамин Митрошкин, Татьяна Дорутина и Даниил Константинов. Люди разных политических взглядов. Даня представляет себя национал-демократом. Остальные люди из «Солидарности», ну и так далее. Я бы хотела, чтобы вы для начала рассказали каждый свою историю. Как вы здесь оказались, по каким причинам, в какое время. Может быть, с дамы начнем. Татьяна Дорутина, пожалуйста.
Добрый день или вечер. Я в Литве уже с ноября, с середины ноября этого года, прошлого года.
То есть, 14-го.
Да, с 14-го года. Ну, в принципе, вот третий месяц пошел. У меня в Петербурге была общественная организация «Лига избирательниц», которая занималась контролем за выбором, подготовкой кандидаток для различных политических партий. Сама я участвовала и в движении «Солидарность», и в коалиции «Демократический Петербург» в личном качестве. Проверки у нас начались 2 года назад, и в результате этих проверок, жесткого прессинга прокуратуры, следственных органов, в принципе, вот поэтому я, по этой причине я и выехала. У нас было у организации иностранное финансирование. В конце года, прямо буквально под Новый год, выполняя план, прокуратура признала нас иностранным агентом.
Так.
И сейчас вот у нас организация находилась в стадии ликвидации, и буквально на днях была ликвидирована. Вот. И оставаться в таких условиях было очень тяжело в Петербурге. У нас во дворе нашего дома постоянно находились какие-то люди, которые следили за нами. Стоило нам появиться в офисе, у нас уже не было никакого финансирования, и мы заходили туда периодически. И стоило нам появиться даже в 7 часов вечера, сразу же за нами приходили люди, которые, значит, осматривали помещения, фотографировали, вытаскивали всякие плакаты и так далее, требовали отвечать на их вопросы. Вот, и, в принципе, вот по этой причине невозможности находиться в стране под таким давлением, невозможности заниматься любимой работой, а организации нашей было 20 лет, в учреждении ее принимала Галина Васильевна Старовойтова, достаточно много политических и партии, и движений, и просто людей. То есть это было, ну, как бы в середине 90-х, и поэтому самый подъем был активности. И тогда было интересно, а сейчас все было тяжелее и тяжелее работать. И кончилось тем, что я покинула страну.
Татьяна Дорутина, спасибо. Вениамин, ты тоже.
Переехали мы еще в конце ноября, где-то 23-го числа. И причины, конечно, были политические, но формально мы здесь находимся как экономической миграции такой, то есть мы здесь пытаемся построить свой бизнес, ну и, в принципе, здесь жить, наверное, да, уже здесь жить. То есть, да, конечно, мы смотрим, читаем российские новости, следим за ситуацией, но, конечно, планы такие именно сюда. Уехали мы прежде всего потому, что стало уже очень тяжело, невыносимо. Прежде всего, конечно, это реакция на украинские события. То есть, когда прекрасным утром просыпаешься и видишь, что у тебя весь двор завешан российскими флагами, потому что сотрудники там ЖЭКов и ДЭЗов уже пробежались по квартирам, и все, значит, радостно встречают оккупацию Крыма. Вот. После этого становится все хуже и хуже, потому что войска российские как бы не входят в Украину, но они там почему-то есть. Вот. И уже окончательно решили о переезде, то есть подали документы на вот эту вот экономическую миграцию. Мы после сбитого Боинга, потому что стало понятно, что это Россия становится опасна уже просто для всех, и хотелось бы, конечно, немножечко так, ну, на безопасное расстояние от нее удалиться. Литва, пожалуй, ну, действительно такое в чем-то безопасное расстояние, и вроде бы близко, и, с другой стороны, все-таки мы отодвинулись, дистанцировались, я здесь не чувствую какого-то давления, и все-таки здесь соседи радостно Крым, оккупацию Крыма или там или восток Украины не приветствуют. Это, ну, важная такая причина для отъезда.
Вениамин, спасибо. Даниил Константинов.
История моего переезда сюда – это очень долгая история, потому что мое политическое преследование началось еще в 2011 году. В 2011 году я был одним из активных участников и организаторов протестных акций 2011-2012 годов на Болотной, на Сахарова и всех остальных крупных политических манифестаций того времени. Я представляю русских националистов, умеренно националистическое крыло оппозиции, поэтому в некотором смысле всегда выступаю адвокатом России и русских. Но, тем не менее, ситуация сложилась таким образом, что в конце 2011 года против меня было сфабриковано уголовное дело по обвинению в убийстве сотрудниками ФСБ и Центра по противодействию экстремизму, и я находился в тюрьме почти 3 года. После 2 судебных процессов, когда меня не смогли осудить, в конце концов меня освободили в зале суда, и мне пришлось буквально в течение нескольких дней покинуть страну из-за постоянных преследований и угроз. Визы европейской не было, приходилось выезжать через Таиланд, пробираться через Грузию, и в конце концов мы получили литовскую визу, оказались здесь, и мне показалось, что это место достаточно хорошее, комфортное и гостеприимное для того, чтобы здесь остаться на какое-то время.
Спасибо. Даниил, Алексей.
В прошлом, с конца 2007 года был координатором российского молодежного движения «Оборона» в Москве. Если кто помнит еще такое движение, соответственно, участник и соорганизатор множества акций оппозиции в этот период с 2007 вплоть до начала вот большой волны протестов в декабре 2011. То есть это марш несогласных, дни несогласных, стратегия 31 и так далее. В Литве я с семьей уже почти год. Решение о переезде как бы созревало достаточно долго, но, наверное, последней каплей стало событие в Украине и, понятно, и понимание того, куда все идет в России, аннексия Крыма и так далее. Для этого мы решили переехать, чтобы не быть частью этого, и сказалась еще такая вещь на нашем решении, это пессимистические именно отношения к перспективам борьбы за смену режима в России. Мы много обсуждали как бы внутри семьи и с друзьями какие-то перспективы, и мы не увидели, вот, как можно поменять, что-то сделать в ближайшей перспективе, поэтому вот приняли такое решение.
Алексей Казаков, спасибо. Константин Рубахин.
Я координатор движения «В защиту ХОПРА», и наша история началась с того, что мы... Ну, в принципе, я, как житель этих мест, будучи сам с этого региона, мой отец родился в деревне Алферовка Новохоперского района, решил помочь местному населению и выгнать с этого места компанию, которая хотела начать добычу цветных металлов, в частности, никеля, в пользу там, своих офшоров, в пользу там, европейских трейдеров, просто вывести оттуда ресурсы за счет местных жителей. Понятно, что это происходило все на фоне обвинений там, нас там, в оппозиционности, в болотности и так далее.
Ну, это действительно происходило на фоне белорианочного движения.
Ну, там происходило в это время же, ну, примерно за год до активной фазы на Хопре происходил лагерь «Юг», который Илья Пономарёв организовывал, да? Но
Химкинский лес был параллельно.
Он был чуть-чуть пораньше. И мы первое, что сделали, я пригласил Чирикова на Хопёр, чтобы информационно столкнуть эту ситуацию. Но тут, знаете, есть такой анекдот про лесника, который в Беловежской пуще ходит то к фашистам, то к партизанам и просит покормить белок. И в конце концов сдает партизан, чтобы фашисты покормили белок, а те его, значит, прогоняют тоже. Вот он думает, что с белки голодные, с нашим нехорошо получилось. К сожалению, в России с экологами вот такая ситуация. Поэтому я лично говорил, что я готов вот все прекратить, если, например, Путин запретит эту добычу. Потому что Путин, там, дай бог, год еще... Большевики больше года не продержатся, вот если Путин, да.
Есть такая иммигрантская телега, вот уже переходим к иммигрантскому статусу.
Да, если как бы Путин, ладно, год или 10 лет, значит, для капусты это не имеет никакого значения, да, то есть на самом деле эффект от этого никелевого производства на Хопре тысячелетний, потенциал этого черноземья просто убьется, и очередное место опустеет от населения, которое живет за счет воспроизводимых природных ресурсов. Ну, такая предыстория. В конце концов, компания просто заказала нас у известных генералов Сугробова и Колесникова, ныне покойного. Вот, назначили мне следователя Магнитского-Сильченко, и они взяли двух людей из нашей команды. Ну, один человек, просто примазавшийся, решил нас сдать, так продать. Вот, и я, кстати, на него не злюсь, потому что он свое уже отработал, он сейчас в тюрьме. И второй человек тоже в тюрьме, которого уже без его вины взяли, просто подкинув ему деньги. И хотели взять меня как главаря этой организованной преступной группировки, да, вымогателей с компанией, которая там вот хочет добывать никель. То есть, это, кажется, мы с ней деньги вымогали. И пришлось тоже окольными путями выехать из России. Это произошло больше года назад. С тех пор я проехал, я посчитал даже 15 стран, включая там Африку, Израиль и всю Европу. Свое местоположение открытое не говорю, появляюсь то там в Париже, то в Риге, то здесь. Поэтому вот такая ситуация.
Из последних, собственно, выступлений явствует, что психологически это, конечно, довольно непростая вещь. Вот что вы можете сами сказать о своем статусе? Вы русский иммигрант, вы русский-русский, вы человек, который старается как-то внедриться в местную жизнь, вы как-то, как вы рассматриваете Литву, как страну, в которой вы хотели бы жить долго, или все-таки как платформу для переезда в Россию? Даня, давайте с вас начнем на этот раз.
Ну, мне очень понравилось ваше выражение «русский-русский». Да, пожалуй, я русский-русский.
Так.
При этом я русский эмигрант, конечно же. И я воспринимаю Литву прежде всего как гостеприимную и приятную страну, которая готова принимать российских оппозиционеров и даже оказывать им поддержку. Это, на самом деле, удивительно в свете не самых лучших отношений между России и Литвой.
Но, может быть, нормально в свете отношений с Путиным теперь, которые у всех новые. Простите, что я вас перебиваю.
Я не думаю, что это так. Мне кажется, здесь нет прямой зависимости от отношения к Путину. Просто Литва оказалась приличной страной, которая действительно во многом соответствует европейским стандартам и с должным пониманием относится к политическим эмигрантам.
Ну вот, а то, что вот как вам, как русскому националисту, будем вечно называть своими именами, как вот вам отношение к вам, как к русскому? У вас были какие-нибудь эпизоды, когда вас, например, принимали за человека второго сорта, или хотели принять, или как-то вас, ну, я не знаю, задеть, потому что вы русский, вот понаехавший такой, как в Москве говорят про других понаехавших?
За все время пребывания в Вильнюсе я встретился с неприязнью один раз в банке, когда меня не захотели обслужить на русском языке. То есть демонстративно было показано, что лучше говорить по-литовски. Тем не менее, когда люди увидели, что я приезжий русский, а не местный русский, что очень важно для них, ситуация изменилась. То есть они понимали для себя, что я не могу в кратчайшие сроки выучить литовский язык, и поэтому с меня и спроса нет, так скажем. Я думаю, что это отражение местных проблем, местного русского населения, которое, как я слышал, не очень стремится интегрироваться в литовское общество и не очень старается учить литовский язык. Не знаю, касается ли это всех русских, вряд ли это касается всех русских, тем не менее, такая проблема
существует.
Ну,
какой-то части, наверное, да.
Да, в остальном я могу сказать, что здесь очень такая приятная, гостеприимная атмосфера. Если честно, я поражен. Я вообще в своей жизни объездил полмира, и я мало где встречал такое теплое отношение к людям вообще.
Вообще к людям.
Вообще к людям, да.
Угу. Понятно, интересно. Спасибо, Даниил, Татьяна.
Я с Литвой познакомилась вообще очень давно, в советское время молодым специалистом. Я прожила в командировках 2 года подряд.
А кто вы
по специальности? Я химик-технолог. Угу. И мы там занимались внедрением там новых технологий. И не вылезали оттуда 2 года, буквально на пару дней я возвращалась в Петербург и опять жила в Каунасе. Вот с тех пор я полюбила Литву, но сами понимаете, если я петербурженка, то я побывала и в Эстонии, и в Латвии. Литва мне нравится больше всего. Мне нравятся и уютные как бы города, и я тогда объездила очень много. И поэтому я очень спокойно сюда приехала, потому что знала, что куда я еду. Меня не обижает, если меня не понимают по-русски, потому что я понимаю, что это чужая страна, и я понимаю, что может быть плохое отношение к русским. Меня это никоим образом не обижает. Мы заслужили все это. Как я рассматриваю вот как бы данный промежуток своей жизни? Мне бы очень хотелось вернуться в Россию, где будет другая страна. Вот при своей жизни мне очень этого хочется. И я на это, ну, надеюсь все-таки.
Угу. Татьяна, спасибо. Татьяна Дорутина, о том, какой будет эта страна, давайте мы поговорим чуть позже, а пока вот про то, какая Литва, вот она для вас. Что, Вениамин, пожалуйста.
Ну, я просто уже не хотел бы повторяться, то есть, что страна действительно дружелюбная. А здесь, поскольку мы пытаемся все-таки начать бизнес, достаточно так, ну, активно ищем сейчас помещение для своей деятельности.
И а с чем он будет связан?
Мы хотим вообще устроить частный детский сад. Поскольку, ну, мы так поняли, что здесь это все-таки востребовано в Литве, здесь немного муниципальных детских садов, и в них достаточно сложно попадать. Поэтому здесь очень развита система частных детских садов. Это, ну, действительно такая интересная тема. И сейчас мы ищем помещение, и, к сожалению, вот именно для детского сада помещение очень высокие требования. Поэтому часто приходится консультироваться с разными чиновниками. Вот, я писал заявление, чтобы, значит, чиновник там из службы общественного здоровья, значит, оценил помещение, возможно ли оно, пригодно ли оно для обустройства детского сада. И заявление писал по-русски. Я еще даже спросил, говорю, а ничего, что я по-русски заявление напишу? Мне говорят, конечно, вы же, говорит, не знаете литовского. Вот и все. И здесь заходишь, то есть я прихожу, здороваюсь, ну, уже привык, да, раньше я еще умничал тут, что можно ли говорить по-английски или по-русски, на каком языке вам проще, сейчас уже практически перестал.
То есть спокойно говорите,
да,
по-русски,
я, да? Я прихожу, говорю, добрый день, то есть это как такой, такая визитная карточка, что я по-литовски еще не могу. И да, если там какой-то чиновник не знает русского языка, он, в принципе, приведет либо переводчика, либо того, кто знает русский язык, то есть, ну, это не проблема здесь. И да, меня здесь часто консультируют везде, в поликлинике, в какой-то системе соцзащиты, еще чего-то, в муниципалитете. Здесь, ну, это Вильнюс, правда, это Вильнюс, он немножко особенный вообще во всей Литве. То есть, да, здесь нет с этим проблемы. И неприязни я не встречал, ну, есть иногда неудобства. То есть, когда, например, молодые люди, ну, они просто уже не знают русского языка, они его не учили. И для них это сложно. То есть, они на уровне обслуживания где-то изучали, чтобы с клиентами разговаривать, но не особо. Но ничего, всегда можно легко поговорить. По-английски здесь тоже нет такой проблемы. То есть это очень интересно. То есть такая многоязычная страна. То есть при том, что еще здесь очень много, например, людей говорят по-польски. И я как, ну, польский чуть получше знаю, чем литовский, поэтому иногда даже как-то теряюсь, думаю, о чем, как. Как ответить человеку?
Ну, вот, то есть, на смеси каких-то.
Это очень интересная страна. Но здесь на мой взгляд, интересно все-таки жить, потому что, ну, я, видимо, может быть, устал жить вот в Москве, в Марьино, когда восточный ветер периодически с НПЗ задувает веселые газы. Ну, вот, вообще, в целом, ну, устал от Москвы. Вот совсем недавно был в Москве, действительно, ну, да, грязно, как-то уныло, тесно, и уже как-то, ну, уже устал.
Да, и много грязи из телевизора еще.
Да, но еще проблема в том, что за Москвой нет жизни. То есть, отъезжаешь за Москвой, от Москвы отъезжаешь, заканчивается медицина, заканчивается образование, заканчиваются автобусы. Вот у меня мать сейчас живет в деревне, ей до райцентра 50 километров, автобус ходит раз в неделю.
Как мы знаем, и электрички тоже грозили закончиться совсем недавно.
Они заканчиваются, но до электрички 20 километров идти, поэтому вот такая ситуация.
Спасибо вам. Спасибо, Вениамин. Алексей, пожалуйста, Алексей Казаков.
Ну, у меня обратная проблема с языком, потому что все знакомые литовцы как бы узнают, откуда и что, начинают разговаривать по-русски, пытаются разговаривать, а без практики литовский язык не выучишь, он достаточно сложен, поэтому здесь именно языковой проблемы действительно нету, здесь все разговаривают, все понимают, в Вильнюсе уж точно.
Но мне кажется, это и сильно расслабляет.
Да, это расслабляет.
Человека,
да,
который думает, что он интегрируется в это общество, да, спокойно, не учая язык, да, что, в общем, наверное, немножко неверно. Простите, продолжайте.
Вот, каких-то проблем с интеграцией, в общем-то, здесь у нас нету, мне кажется, ни у семьи, ни вот у моего круга знакомых. В общем-то, все, наверное, на тему интеграции даже сказать вот нечего.
Ну,
это
вот
достаточно
я
просто.
Я повторю вопрос. Вы все-таки хотели бы здесь оставаться, или ностальгия гложет, и мысли о том, что вернуться на родину необходимо? А потом мы к новому качеству родины сейчас перейдем, к обсуждению ее.
Я уже говорил, что мы все-таки для себя понимаем, и это наш такой, скажем так, прогноз, в котором мы уверены, что в России не будет в ближайшее время изменений, поэтому планируют там на 10 лет вперед, какая будет Россия, сложно, а сейчас просто я уверен, что не будет такой возможности вернуться.
Понятно, Алексей Казаков так полагает, а Константин Рубахин, который более оптимистично, судя по прошлому его выступлению, относится к перспективам смены режима, что скажет там?
Да, хотелось бы, конечно, чтобы, ну вот лично про себя, мое появление здесь было такой передышкой, как в детской игре, знаете, слава богу, что это возможно съесть, да, сказать, я в домике, да, и вот чтобы меня не трогали. На самом деле это была мотивация, чтобы уехать из страны, потому что я не хотел, я говорил, что мы будем открытым судом доказывать. Угу. Никто не смеется почему-то, ну, да.
Нет, я уже хотела сказать ха-ха-ха.
Мне уже не смешно.
Уже не смешно. Уже Даниил, не смешно, который прошел все, пожалуй, да, инстанции, которые кругами ада, точнее было бы назвать, вот он, да,
и
уже
как
не
раз
смешно.
В этом контексте Даниил не даст, значит, соврать, что говорится, что на самом деле, и мои друзья говорили, эффективнее ты будешь там. То есть ты выйдешь, ты сейчас не можешь включить компьютер, то есть не употребляя слово там в бегах, удерживаясь, да, от контакта с правоохранительными органами, ты не можешь использовать никакое средство связи, и вся твоя работа, когда основана на координации там движения и изучения вот мотивации этих чиновников коррупционной, все вот это делать с нами и там с землей с нашей, она, конечно, связана с постоянной работой в интернете и так далее, а ты делаешь
с
это один раз в день там в кафе на 5 минут или по дороге в такси, и это неудобно. То есть это
ну,
был...
просто несерьезно, наверное, даже.
Ну да, это было решение, что здесь я больше пригожусь. То есть если бы я посчитал, что... Ну, если бы меня там доказали, если бы доказательства были, что шум, там, который там даст моя посадка, сделает лучше для нашего дела, я бы сел, но, к сожалению, мы видим, как люди быстро забывают, да, вот где сейчас Удальцов?
Да, и вот если всерьез думать, действительно, Удальцов, который еще год назад был таким знаменем оппозиции, и все его обсуждали, сейчас действительно его никто не вспоминает. Да и Навального-то вспоминают все реже и реже, скажу вам честно.
Да, да. И поэтому я решил, что как бы буду сам проявлять активность, и за этот год я сделал достаточно много, на мой взгляд, по изучению коррупционных трафиков, о том, как чиновники, как, значит, эти все люди, большой бизнес выкачивают все из России сюда. Вот.
То есть Европа имеется в виду?
Ну, Европу, как правило. И что касается все-таки к теме вопроса, насчет гостеприимности, действительно, в Вильнюсе люди очень добрые, очень хорошие. То же самое нельзя сказать даже про Ригу. То есть там люди более напряженные. Вот Рига так более так стукнутая совком за советское прошлое по голове, и она менее цельная, что ли. То есть пропутинские как бы таксисты, все причем, да, вот
ага,
все, все таксисты тебя агитируют за Путина, когда узнают, что ты русский, рассказывают, как их там одноклассник поехал воевать на Донбасс. Это, к сожалению,
ничего себе,
так.
Это Рига.
Да. В Эстонии она все-таки более иностранная, она сильно зависит от Финляндии, которая туда приезжает на выходные, значит, пить. Типа того. А Вильнюс, он достаточно цельный, и вообще Литва достаточно цельная, достаточно самостоятельная, если там не говорить о каких-то контактах, может быть, даже какой-то конкуренции с Польшей, то она сильная, да. И люди
сильная
добрые.
Сильная в своей позиции, Костя, имеется в виду?
Она, ну, кстати,
потому
многие...
Потому мы не можем сказать, что Литва прям очень экономически сильная.
Ну, она перспективная, то есть она так, удачно понятно. Использует еврофонды, да?
Угу.
Тут чуть меньше там русских денег, чем в Латвии, и, может быть, даже чем в Эстонии, потому что мы помним там все наши огульные олигархи, которые использовали там эстонский порт и которые там создали того же Ликсутова. Это Эстония, Латвия – это Парексбанк, через который проводился русский трафик. В Литве тоже есть Норсбанк, который тоже закрыт, но проводил, отмывал русские деньги. Но тут в меньшей степени. То есть она более независимая. И что касается, например, даже отношения местных граждан к своему президенту, которая агрессивно относится к Путину, они считают, что она перегибает, может быть, даже, потому что она как бы ну, не держит этого баланса. Но, в принципе, это ее позиция тоже можно понять. Она просто, ну, как бы политически оправдано, может быть, в данном контексте.
Ну, вообще, учитывая некоторые страхи, которые в литовском обществе существуют о том, что Россия, эти страхи касаются возможности российского вторжения,
да,
мы следующие,
самое,
и будет
думаю.
Прорублен коридор до Калининграда, я такое слышала, да?
Ну, это просто небольшая страна, и эти страхи присущи всем небольшим странам, мне кажется.
Угу. Да. Спасибо, Константин Рубахин. Ну, теперь переходим, можно сказать, к главному вопросу современности. Татьяна сказала, что мы готовы вернуться туда, где будет другая страна. То есть вернуться в Россию, и она будет другой. Так вот, какой она должна быть, по-вашему? И, собственно говоря, второй вопрос, который Костя обозначил, это как вы видите себя как некоторого работника, который может быть полезен для этой самой другой другой страны. Тань, ну давайте с вас начнем, раз вы нам определили повестку. Что такое другая Россия?
Это свободная страна, в которой работает и экономика нормально свободная, и человек себя чувствует хорошо, где каждый день не меняются правила игры, где каждый день Государственная Дума не придумывает новые жестокие законы, по которым нам жить, где зависит хоть что-то от людей, проживающих в этой стране. Вот сегодня, мне кажется, самое страшное, что мы у нас нет никаких механизмов повлиять на изменение ситуации. И это можно рассматривать по разным эпизодам. Война в Украине. Мы выходили на марш, с прошлого года выходили на марши против войны в Украине и в Петербурге, и в Москве. В Петербурге мои друзья выходят раз в неделю, если не чаще, против, за освобождение Савченко. За освобождение Савченко выступили масса людей в нашей стране, масса петиций написано, международное сообщество, ПАСЕ, я не знаю, кто только не написал заявление. И ничего. То есть вот самое пугающее для меня и самое ужасное, что мы смотреть на то, ну, как в данном случае я привела пример, как умирает человек, и мы ничего не можем сделать. Вот главное, что в стране должны быть механизмы, которые дают возможности как в нормальной демократической стране, оказывать давление на власть и принимать решения в пользу людей.
Угу. Значит, понятно. Я вот сейчас хочу послушать Алексея Казакова. Спасибо Татьяне Дорутиной. Алексея Казакова, как человека, который высказал самую пессимистическую здесь точку зрения, что, ну, коротко пересказывая вас, Алёша, это стагнация надолго, стагнация на десятилетия. Да. Значит, как тогда вы видите свою роль как политэмигранта и активиста? И что это? Вот вообще похоже на таких русских демократов конца XIX века, которые выезжали куда-нибудь в Европу и вот писали годами, да, грубо говоря, там, Герцен, командировки зарубежные. Но... Простите, я утрирую немного, но тем не менее.
Но очень бы не хотелось бы, конечно, чтобы так получилось, но, к сожалению, пока вот так, как оно есть. Сначала, наверное, пытаюсь свой как бы вот такой вот образ будущего изложить для России.
Да, пожалуйста.
Для меня Россия, другая Россия, это прежде всего страна деятельных людей. Это не страна людей, которые вот жалуются постоянно, вот у нас нет этих прав, нет этих прав, у нас нет инструментов для этого, для того институтов. Люди, которые создают и действуют, чтобы создать эти, завоевать права, создать эти институты и так далее, отработать механизмы. Это причем сейчас в России, если так посмотреть, это касается не только вот тех, кто поддерживает режим, это касается и оппозиции. В оппозиции большинство людей, которые ждут, когда их лидер куда-то позовет, когда он что-то придумает, сами они не предпринимают каких-то действий, они пассивны. Вот. То есть, если это сформулировать, скажем так, в нескольких словах, это вот переход именно к европейскости России, то есть отход вот от старой китайской стратегии, лучшая стратегия – это ждать, сесть на берегу реки и ждать, когда мимо проплывет труп твоего врага, к действию именно не ждать, а что-то делать, к чему-то стремиться. Только так можно изменить, побороть вот этот российский патернализм, который… скажем так, существует уже веками, наверное, в стране, и никак его не удается побороть. То есть я жду от России, что она станет, наконец, вот в этом смысле Европой, отойдет как раз от ориентации на Азию.
Ну, нет, она прям раз не станет. А вот что вы сам можете сделать отсюда для того, чтобы страна стала такой, как вы описываете, как вы себе так представляете себя?
То можно, ну, разумеется, здесь как бы влиять на уровне каких-то идей, излагать их, искать какие-то механизмы в инициировании перемен внутри страны. Это, ну, сейчас я занимаюсь, скажем так, как раз вот проблемами демократического транзита, изучаю роль движений молодежных, движений ненасильственного сопротивления в Европе, по всему миру, а то условия, при которых им удалось добиться успеха, что они делали для этого успеха. Как бы вот этот опыт, он не систематизирован в России, о нем мало кто знает в среде, так сказать, оппозиции. Хотелось бы его как-то донести до российской оппозиции, чтобы понять, что вот тот образ действий, который есть сейчас, он не единственный, и что к успеху может вести несколько путей, и надо задумываться о какой-то стратегии, о каком-то плане будущих действий и преобразований в стране заранее, а не повторять каждый раз какие-то уже избитые схемы, то есть... Там, вот мы выстраиваем эту коалицию, потом мы объединяем демократов, потом мы более широкую коалицию. То есть все по кругу. Но на самом деле вот за то время, сколько я вот в оппозиции, да, с 2007 года, мне, если честно, это немножко уже надоело. Это как бы напоминает такой день сурка. Уже заранее знаешь, чем очередное объединение закончится, к чему приведет очередная акция. Вот вот здесь вот я вижу как-то свою роль помогать. Ну и еще вот если говорить здесь именно в Литве, это противодействие именно российской пропаганде, потому что все мы знаем, и эта роль российской пропаганды очень недооценивалась, и оппозиции в том числе на протяжении многих лет. То есть мы увидели сейчас ее разрушающую мощь, когда фактически за несколько месяцев проблема начала 90-х, которая и тогда не была в политическом дискурсе как бы мейнстримом, то есть принадлежности Крыма, это стало именно вопросом, по поводу которого вокруг режима консолидировалось огромное количество людей, и сейчас мы видим, к чему это все приводит.
Я бы еще добавила здесь, Алексей, спасибо, что, собственно говоря, на оппозиции пропаганда отработала те механизмы, которые сейчас, то есть в последний год работают в связи с Украиной и с крымским вопросом. Это не моя выдумка, это мне люди, которые разбираются в этих технологиях, рассказали. Константин Рубахин.
Ну, действительно, хочется понять, что мы можем сделать. Для этого, значит, нужно понимать, где у этой системы болевые точки или как можно ее изменить. К сожалению, значит, ситуация зашла в ту стадию, когда, знаете, как вот эти одноразовые наручники, когда они затягиваются, они только в одну сторону затягиваются, их можно только уже разорвать. И вот этот гражданский конфликт, то есть обратно, вот он уже это самое не съедет. То есть здесь будет какой-то социальный взрыв, к сожалению, есть такое ощущение. Или его плавно надо выводить медийным каким-то тем же способом, которым завели через агитацию, но все равно останутся очень обиженные люди, которые воевали на Донбассе, вернулись оттуда с боевым опытом и оружием. Да? Сейчас есть робкая попытка их уничтожать в этих же местах, да, то, что там произошло там, с так называемым Бэтменом, да, который грозился российской, в том числе власти, что он покажет какой-то компромат, который у него есть. Возможно, не знаю, если догадываться, там это может быть куча всего, там касается самолета, там сбитого трафика, оружия и так далее. У них огромное количество информации, которую они могут на этом конфликте сдать. Поэтому их потихонечку уничтожают, там, таких людей, да, которые воюют. То есть это в качестве примера, что ситуация зашла в такую стадию, что нам нужно думать просто о минимальном ущербе по выходу из нее. Что мы можем для этого сделать? Это, конечно же, постоянная активность, изрядно выматывающая общественная, которая происходит, вот что касается 1 марта сейчас в Москве собирается. То есть она подпитывается, к счастью, может быть, даже вот этими самосанкциями, которые не связаны абсолютно с европейскими санкциями, а скорее с санкциями нашей власти по отношению к населению. Продуктов,
а вот что вы имеете в виду,
экономическая
сейчас?
Ситуация, вот эти все. Вчера был замечательный твит Олега Козлова, что продуктовый магазин, вижу все меньше отличия между продуктовым и ювелирными магазинами. Да? И это подогревает ситуацию, конечно же, и делает более неуверенную власть, но на самом деле нам надо смотреть, на чем она держится. Вот, в частности, я для себя эту роль как-то обозначил. Держится она на этих деньгах, которые она потихонечку выкачивает из страны, даже не потихонечку. И тут надо показывать роль той же Европы, например, в содружестве с этим. Вот, например, сейчас, когда Оланд сравнивает Крым с Косово, да, таким образом легитимизируя ситуацию, он помогает Путину, я считаю, и я уверен, что это связано с коррупционным трафиком, потому что, в частности, те же Тимченко и Якунин являются там орденоносцами Ордена Почетного Легиона. Каждый возглавляет общество по экономическому французскому сотрудничеству и там деловому французскому сотрудничеству, да. Там две организации. Там Якунин является почетным мушкетером.
Константин Рубахин, спасибо. Даниил Константинов, взгляд русского националиста на всю эту проблему. Вот какой бы вы хотели
он
видеть
вот
эту другую страну? А вот это вопрос, понимаете, дело в том, что последние годы они как-то очень сильно поменяли представление и националистов самих о себе, и русских, и украинских, и всяческих других, и наше представление о том, что такое национализм. Даниил, пожалуйста, вот что такое для вас вот эта другая страна, или там какую Россию вы хотели бы...
Ну, во-первых, уже очень много было сказано всего, на что нужно ответить, как снежный ком накапливается.
Давайте попробуем.
Доводы и выводы. Во-первых, я соглашусь вот с последним утверждением Константина Рубахина о том, что действительно российский правящий режим во многом стоит благодаря крупным коррупционным связям в Европе.
благодаря тому, что российский крупный капитал, срощенный с чиновничеством, проводит настоящую экспансию в Европе, в частности, в Восточной Европе, в Центральной Европе. Да. Можем, да. Вот приведу вам пример. Когда меня арестовали, мой чешский друг, чех по национальности, сделал в чешских СМИ статью обо мне. У него возникли в Чехии крупные неприятности. И когда я узнал об этом, я был удивлен. Я
говорю,
в чем дело? Кто тебя заколевал? Может быть, это какие-то ультралибералы, которым я неприятен?
Или, по взглядам.
Да, так. Или какие-то крайне левые, может быть, которым я неприятен. Он говорит, да нет, что-то, дело не в этом. Дело в том, что ваши ребята скупили пол Чехии, включая Понятно. Чешскую политическую систему. Чешские политики, сказал он мне, выражают интересы Путина и его людей. Вот и все. Вот с этим я соглашусь. Я, правда, не соглашусь с другими выводами некоторых наших собеседников.
А именно?
Я, например, не соглашусь с более ранним высказыванием вот Татьяны Дорутиной. Я не считаю, что
Какое
мы во всем виноваты.
А, да, я вот записала это. Нет,
мы
Татьяна
заслужили.
Сказала, мы заслужили.
Я не считаю, что мы что-то заслужили, потому что я противник вообще вот принципа коллективной вины и коллективной ответственности.
Так.
Вот я считаю, что мы с вами здесь ничего не заслужили. И где бы то ни было. Мы не проводили никаких оккупаций, ни коммунистических, ни антикоммунистических. Мы не участвовали ни в каких репрессиях. Мы ничего не заслужили. С нами можно разговаривать вполне с чистого, с белого листа.
Ну, это сложно, но возможно.
Потому что, понимаете, если исходить из того, что все, что кто-то что-то заслужил, мы можем так без конца спорить, погрязнуть в обидах.
Кровной вражде.
Да. И испытывать вражду практически ко всем. Также я не соглашусь не столько с самим выводом, сколько вот с постановкой вопроса Алексея Казакова о том, что нужно противостоять российской пропаганде. Я принципиальный сторонник того, чтобы говорить не о России как о стране и государстве, а о правящем режиме.
И, тут сложный момент. Тут
и мне очень не нравятся тенденции, когда то, что делает режим, переносится автоматически на всю Россию, на всех наших сограждан. Это, кстати, относится и к выступлениям Обамы, который периодически
да,
говорит о
а
том,
можно,
что...
А можно я напомню, да. что путинские чиновники совсем недавно поставили знак между Россией и Путиным, и это сейчас просто один из трендов и мемов и так далее.
Должны
так
ли мы
далее.
Поддерживать этот тренд?
Я так не думаю, но мы должны учитывать то, что, видимо, большинство так думает, и мы должны учитывать этот мем, хотим мы этого или не хотим, и когда...
А
вот
я считаю, что нужно навязывать свою повестку всегда.
Окей,
нужно диктовать свой язык. И поэтому я категорически не ставлю знак равенства между режимом и Россией. Я бы даже сделал замечание ряду западных политиков, вплоть до Барака Обамы, которые постоянно говорят о России как о едином целом, которые говорят, Россия поплатится, Россия дорого возрастет цена для России, российские и так далее. Это пагубное явление, которое только способствует консолидации населения вокруг правящего режима. Потому что, когда на тебя автоматически переносят отношение к правящему режиму волей-неволей, ты начинаешь себя самоидентифицировать с ним. И я это наблюдаю даже в среде своих знакомых. Те самые люди среди моих знакомых, которые 3 года назад выходили на Болотную и Сахарова, вот некоторые из них уже вполне себе поддерживают Путина во внешней политике.
Но не совершенно не из этих соображений, о которых вы говорите.
Возможно. Но и об этом они тоже упоминают. Вот, говорит, посмотри, какое отношение к нам.
Но
может
тогда.
Быть, это логичное продолжение лозунга «Россия для русских», с которым тоже можно спорить.
Ну, а что ж, не для русских разве?
Ну, я думаю, что всё-таки для всех, я думаю, что для всех людей постсоветского пространства, которые волею исторических судеб оказались на этой территории. Вот я думаю, что Россия и для татар, если мы думаем,
Ради
что
Бога,
это федерация...
Ради Бога, но уж русским-то точно нельзя отказывать в России.
Однозначно. Так,
Я здесь как раз про знак равенства, вот просто то, что своими глазами, то, что на уровне эмоций. 80% поддержки Путина, ну, который показывает нам ФОМа и прочие социологические службы, можем им не доверять, но в целом они прибирают обычно, но не сильно. Но 80% поддержки Путина, и эти люди, которые вешали у себя на балконах российские флаги в день референдума в Крыму, значит, вот, то есть в дни оккупации Крыма, честно скажем, вот эти все люди, ведь это они вешали флаги. Чиновники им принесли эти флаги, и даже за это какие-то деньги с них взяли вообще-то. Но люди отдали эти деньги и повесили радостно этот флаг. Я сам вот просто устал за последний там год, полгода встречать вот именно вот среди знакомых, среди каких-то людей, с которыми вот, ну, приходится общаться, эту поддержку, что да, зато вот Крым наш. Вот это «зато Крым наш» – это вот просто лейтмотив всего прошлого года. И опросы, опять-таки, мы можем и не доверять тем же фомовским, но россияне – это именно люди, которые выбирают Путина, которые позволяют чиновникам издеваться, которые вот всю эту коррупционную схему поддерживают изнутри. Именно эти люди, они живые, и это именно они все это поддерживают, все это скармливают, все это выстраивают, потому что вся Россия состоит из людей, и когда людям надоест эта власть, они ее все равно поменяют. Другое дело, что вот сейчас, опять же, это к вопросам страхов. То есть, когда протест был на уровне демократических прав и свобод, что дайте нам свободные выборы, дайте нам то, дайте нам это было одно. Когда будет жизнь по-настоящему тугой, продукты станут дорогими или недоступными, будет другой протест. Протест уже страшный.
Я не верю в драматичные социальные протесты. Я помню 90-е годы, когда уровень жизни был очень низкий, некоторые города просто замерзали и голодали. Так. Я помню, как ни странно, хотя я был совсем маленький, конец 80-х, очереди за карточками и прочее, прочее, прочее. У меня складывается ощущение, что люди в России мобилизуются на протест не тогда, когда очень плохо. Совсем не тогда. Недаром болотные протесты возникли-то, в общем-то, не в самые плохие по сытости времена. Да? И участниками, основным контингентом этих протестов были довольно образованные и довольно состоятельные люди по среднероссийским меркам.
Так.
Больше того, мы знаем, что авторитарные режимы в условиях искусственной нищеты, во многом вызванные, скажем, блокадой, да, или какими-то санкциями, могут жить бесконечно долго. Давайте вспомним Кубу.
Северную Корею.
Да, Кастро. Корея. Семья Кастро у власти многие десятилетия, они находятся в нескольких десятках километров от Майами, с ними ничего не происходит. Иран. Давным-давно введены жесточайшие санкции, все те же люди у власти. Поэтому я совсем не уверен, что экономические санкции и кризис сам по себе может привести к смене власти в России, к каким-то крупным социальным катаклизмам. По-моему, люди у нас готовы траву есть, порой особенно в регионах с картошкой, и ничего не делать. Это не шутка. Вы вспомните сюжет из 90-х. Я собирался траву.
Губернатор посоветовал.
Я улыбаюсь только этой формулировки, но по сути это верно,
торопил.
Конечно. Да.
И не знаю, больше того, у меня есть определенная уверенность в том, что это моя собственная ключевая идея. Российская бюрократия, как правящий класс, обладает свойством самовоспроизводства и в каждый критический момент способна исторгать из себя нового национального лидера, так скажем. Вспомните, демократическая революция, Татьяна Доротина и многие другие, там, Ленинградский народный фронт, Дем Россия. Кто оказывается наверху? Ельцин. 40 лет стажа в партии, аппарат. Антидемократическая революция. Кто оказывается наверху? Путин, КГБшник и так далее. И я очень боюсь, что очередная гражданская революция в России, так ее назовем, там, как бы она ни называлась, закончится тем, что бюрократия вновь изберет себе вождика, который запрыгнет наверх, и мы снова выстроимся все в такую вот пирамиду, знаете, пирамиду подчинения.
Пессимистический отчасти такой сценарий, прогноз, и я скорее с ним соглашусь, но давайте вот нам уже нужно завершать сейчас программу, мы уже почти час работаем. Все-таки вот при том, что, наверное, вы, Алексей, самые такие прям пессимисты-пессимисты за нашим столом, все-таки вот что... Вы все равно остаетесь в оппозиции, вы все равно остаетесь в позиции политического иммигранта. Вот сейчас, вот, грубо говоря, теория малых дел. Вот ваша теория малых дел. Вы сказали там, ну, я не буду противостоять российской пропаганде. Ну вот Например?
А самым простым, что приходит в голову мне, это действительно работа по созданию альтернативных источников информации.
Назовем вот действительно,
да,
так.
Испытываем дефицит в альтернативных источниках информации, потому что из России исходит, ну, в последнее время одна чернуха просто, действительно. Они производят чернуху. Находясь здесь, мы вполне способны создать альтернативные источники информации, новые русскоговорящие СМИ, которые будут вещать не только на территории Российской Федерации, но и на территории других постсоветских русскоговорящих стран. Это первый пункт. Второй пункт. Я бы не заканчивал и организационную работу. Вполне можно, координируясь с активистами в России, пытаться создать определенные организационные структуры. Я говорю о гражданском движении. Оно сложилось, кстати, в период протестов 11-12 годов и в период активной поддержки политзаключенных разных. То есть вот люди разных взглядов ходили на суды и создавали вот единую такую гражданскую сеть. Причем туда входили люди самых разных взглядов, от русских националистов до либертарианцев и анархистов. Угу. Кстати, это движение тоже раскололо вопрос по Украине, я это видел. Я надеюсь, что склеится как-то.
Работа, вращение как вот из центра, из глубинки, защита прав и развитие местного самоуправления – это очень мощная система, но просто для этого нужно таких, как я, там не знаю, 1000 человек в каждом регионе, чтобы они там жили с людьми и просто им как-то помогали.
Чтобы их не арестовывали, главным образом.
Ну да, потому что это самая большая опасность, если для себя видят в местном населении, которое будет выходить то там, то здесь, ОМОНа на всех не напасешься, таких сил нету. Такого вот, как на Хапре, например, когда вышло 4000 человек и просто снесло те незаконные предприятия, которые пытались сделать на полях сельхозназначения, их просто сдержать невозможно, потому что на Хапре ОМОН появился через там, буквально там, 10 часов, да, вот, и поэтому этого власть боится, ну, наверное, не доводя до бунта, пытаться отстаивать свои права на местах конкретно.
Константин Рубахин, спасибо. У кого есть добавление? Алексей?
Ну, если поискать какой-то источник оптимизма, наверное, я скажу следующее. На самом деле нынешний режим, вот эта путинская диктатура, которая сейчас в России, он не так очень силен. Все, в общем-то, в руках его противников, и все зависит от их действий. Насколько им удастся выработать правильную стратегию, насколько удастся преодолеть какие-то противоречия, объединиться, договориться друг с другом, насколько удастся заставить людей поверить в собственную победу, в собственные силы. И здесь вот как раз, если переходя к теории малых дел, может быть, начать с каких-то маленьких дел, может быть, с конкретного освобождения политзаключенного, конкретного что-то еще, помочь людям поверить в собственные силы, добиться какой-то маленькой победы, пусть маленькой, а потом как бы шаг за шагом вот это продолжать. Поэтому, в принципе, все в руках людей, если они захотят, если смогут, то все можно изменить, конечно.
Алексей Казаков, спасибо.
Ну и здесь, вот находясь в Литве, в Польше, кто где, потому что уже очень многие уехали, есть те, кто ходил на Болотную, рассказывать людям, что Россия – это не Путин, и в России есть еще люди, которые за что-то страдают и о чем-то. За что-то борются, за что-то страдают, и вот что они там еще живут.
Спасибо.
Я сравнила, вот уже было сравнение с временами перестройки. Эти времена очень сильно отличаются, потому что тогда люди жили надеждой, а сейчас, независимо от того, кто выступает за Крым или кто против Крыма, все живут в ожидании неприятностей. Это общая ситуация по стране. Я разговаривала со своими друзьями, у всех дурные предчувствия, я бы так сказала. И независимо от того, сколько это протянется еще, похоже, я соглашусь, что это, наверное, будет долго. Но главная печаль, что это, наверное, не будет мирно. Это тогда так удалось, несмотря на то, что Ельцин партапаратчик, я считаю, это его заслуга, что он провел страну тогда без крупных потрясений. Сейчас это, может быть, и не удастся.
Татьяна Дорутина, ну такой не очень, может быть, веселой ноте. Мы заканчиваем программу «Радио Свобода» на литовском радио и телевидении в Вильнюсе. О новой политэмиграции за нашим столом были Даниил Константинов, Татьяна Дорутина, Вениамин Дмитрушкин, Алексей Казаков и Константин Рубахин. Была программа Елена Фанайлова.
«Время свободы. План на неделю».
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский. Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11840 и 11890 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».